В нашей студии сейчас Евгения Войлова, заведующая поликлиникой Медиленд. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И также тут нужно отметить, что Евгения и переселенка тоже. Да. Евгения приехала из Луганска, и, возможно, поэтому вам будет легче рассказывать тем, кто нас слышит на Донбассе, о том, как уберечься от заболеваний в холодное время года. Оно у нас уже началось, уже первое заболевшее есть, но, возможно, кому-то придется пройти этот круг несколько раз, потому что за холодный сезон можно и не переставать болеть вообще, наверное.
Евгения, да. Извините, я вот сразу начну с вопроса здравого смысла. А есть вообще нам о чем говорить? Ну да, ну холодный сезон бывает раз в году, да, потом наступает теплый сезон. Все мы знаем, что значит в холодный сезон люди чихают, кашляют, жалуются на горло. И что, собственно говоря, из этого следует?
Ну, хочу начать не с самого начала, может быть, сказать несколько слов о том, что заболевания для каждого сезона есть какие-то более характерные или менее характерные заболевания. Вот для осенне-зимнего периода можно сказать, что более характерны вирусные инфекции и грипп. Особенно мы боимся этого слова, мы доктора и наши пациенты, потому что очень тяжелое осложнение порой дает именно грипп. Поэтому мы советуем привиться в свое время больным. Поэтому мы говорим о профилактике, говорим, что необходимо избегать больших скоплений людей, необходимо помнить о проветривании, необходимо помнить об элементарных правилах гигиены, что нужно почаще мыть руки, взрослый это или ребенок. Нужно научиться кашлять и чихать, извините, в локоть. Оказывается, такие даже рекомендации ВОЗ дает. Потому как рукой мы, вот когда идем где-то, мы беремся за ручку, двери, за поручень в метро, не всегда обрабатываем все это.
Извините, я не последовала рекомендации, я чихнул просто в свой платок.
Ну, платок, как привык. Платок это уже идеальный вариант. Мы говорим о таком, о походном. Потому как, ну, для того, чтобы уменьшить возможность передачи инфекции от человека к человеку.
Ну, я еще не факт, что это у меня инфекция. Может, это
конечно, так? Конечно, это не факт.
Да. Все хорошо. Давайте с первого, к чему можно прицепиться. Как привиться от гриппа? Мы что, знаем уже, какие конкретные вирусы, какие штаммы уходят
да,
уже?
Да. Ежегодно Всемирная организация здравоохранения дает свой прогноз летом обычно о том, вот сейчас мы знаем, что в северном полушарии главенствующими являются вот такие-то штаммы, и именно эти штаммы введены в вакцину, которая сейчас имеется в аптеках во всех практически.
Во всех?
Практически во всех.
В том числе и на оккупированной территории?
Про это не могу сказать, не имею информации такой.
А вот если не прививаться от гриппа...
Подождите, секундочку. Нет, это... Настя, извините.
Хорошо.
Вы меня точно так же можете там дергать, останавливать. Я просто потом забуду. А сколько стоит?
Ну, что-то около 100 гривен. В аптечной сети.
Угу.
Доза вакцины стоит
примерно... А как проверить, что она... Вот,
действенная?
Да.
Ну, это же проверяет не каждый сам по себе. Это проверяет государство, фармкомитет. Есть специальные люди, которые как бы этим занимаются.
Нету шансов, что тебе всучат...
Нет. Значит, с каждой ампулой вакцины вам обязаны в аптеке дать сертификат.
Ага.
И вот там вот все будет написано, что серия такая, номер такая, проверил ли такие, и, в общем, это уже достаточно надежно.
Так, я уже иду в аптеку, Настя.
А вот если не прививаться от гриппа, то...
Понимаете, трудно как бы сейчас прогнозировать, будет ли у нас эпидемия или пандемия, именно гриппа. Просто сезон холодный, перепады температуры, общая ослабленность организма человека в этот период, уже меньше свежих фруктов, овощей, уже меньше мы бываем на воздухе. И, в общем, целый ряд других факторов способствует тому, что наш иммунитет вот в это именно холодное время года, когда нам так не хватает солнечного света, и многих других факторов, способствует тому, что активизируются даже обычные вирусы, которые являются, удивлю вас сейчас, жителями нашей носоглотки. У каждого из нас есть такие товарищи, которые с нами всегда. Угу. Просто мы промочили ноги, мы не выспались, у нас стресс, какие-то поражения на любовном фронте. И все это может способствовать тому, что заболевание придет к нам. И не обязательно это будет грипп. Грипп просто, ну, как раскрученная тема, как ну, то, чего мы больше боимся. Он как-то больше на слуху. На самом деле значительно больше, если нет эпидемии, пандемии, повторюсь, на самом деле больше населения болеет банальными, то, что вот скрывается под маской, острой респираторно-вирусной инфекции.
Вот это, кстати, хороший момент, чтобы наши слушатели поняли. Я до сих пор не могу понять.
Да, да, да. Я этот вопрос задаю раз в год осенью.
Чем грипп отличается?
Весне, да, и к весне прочно забываю, чем грипп отличается от острых респираторных.
Ну, кардинального отличия, это как бы как подвид, это отдельный вирус, который очень легко мутирует. Почему на него такой упор? Потому что он очень легко передается, относительно устойчив во внешней среде, в отличие от многих других, и дает больше осложнений, чем ОРВИ, чаще. То есть мы боимся этих осложнений, мы боимся пневмонии гриппозной, которая может быть очень тяжелой форме, может быть геморрагическая форма, то есть кровоизлияние в различные органы. Мы боимся, ну, синуситов, фронтитов, гайморита, которые чаще наступают после
именно после гриппа как такового.
И тяжелее клинику мы имеем гриппа, то есть более высокая температура, сильнее интоксикация, головная боль, ну и так далее.
Вот. Но они, в принципе, родственники.
Они, в принципе, да, двоюродные братья и сестры.
Ясно. Так, а можно просто промочить ноги грубо, не без всякой там инфекции, и, ну, собственно, вот простудиться?
Естественно, но как же?
Да.
Ну, мы же все это неоднократно делали, с детства по сию пору.
Безусловно, и продолжаем этим заниматься, и тем не менее, вот я продрог, и я не понимаю, это что, это я кого-то подхватил, или это просто защитная реакция моего
организма. Для вас это вот в каждом конкретном случае это не суть важно. Важно, что придя домой после того, как вы вот чувствуете первые симптомы, вы должны, первое, если вы живете в большой семье, вы должны постараться изолировать себя, любимого, от окружающих вас. Особенно если в семье есть маленькие дети, которые особый случай, болеют очень тяжело, не имеют иммунитета, как правило. Б. Вы должны принять меры профилактики какие-то для того, чтобы ваше состояние, вот продрогшести, назовем его так, не переросло уже в тяжелое заболевание. Что вы можете сделать? Промыть нос соленой водой можете?
Могу.
Можете.
Более того, регулярно этим занимаюсь.
Значит, попарить ноги, если у вас еще нет температуры, можете? Можете. Удивлю вас еще раз. Значит, когда исследовали недавно ученые, они, оказывается, этим занимаются, народные средства, которые, ну, мы все привыкли считать, если не панацеей, то помощью при вот этих всех заболеваниях, при разных. Уровень доказательности А, это то есть то, что, несомненно, было доказано, значит, имеет только куриный бульон. Как вот, как народное средство.
То есть пить куриный бульон?
Нет, я не строго говорю, что именно в этой ситуации. Ну, просто вот наша любимая липа, малина, там...
Калина.
Калина.
Мёд, лимон.
Мёд, лимон. Не прошли испытания вот этого, а только вот куриный бульон, ну, в некоторых ситуациях, как то, что там чашка бульона подкрепила силы больного, то, что мы из классики, из литературы.
Нет, прелестно. Нет, ещё замечательно из еврейских анекдотов. анекдотов, да, там есть целый куст анекдотов, посвященных
куриному бульону. Да, это любимая тема, да-да-да.
Вот. Слушайте, а можно вот такой варварский метод? Я когда чувствую, что начинаю заболевать, и у меня закладывает нос очень сильно, я себе в нос вставляю кусочки чеснока. Такого сока. Я знаю, что это очень варварский метод.
Но вы можете чеснок потереть на терочке, настоять его на стакане теплого молока, допустим, зубочек, ну, на полстакане, скажем, если это вот взрослый человек. Потом это процедить и потом уже это закапывать. То есть это будет как бы смягченный вариант вашего метода.
Ой, друзья.
Ну, я так понимаю, что вот людям, которые
жесткие вы люди,
не имеют возможности пойти в аптеку и купить лекарства, особенно смотря на ценники в аптеках, такой метод может показаться довольно действенным.
Ну да, нельзя этого исключать. Ну и вообще вот каждая семья накопила какой-то свой личный, семейный опыт о том, что вот именно это средство, этот мед, этот там жир какой-то. Это, ну, в общем, если это не противоречит здравому смыслу, пусть каждый человек как-то немножко свои школьные знания воскресит. Тем более современные школьники сейчас же уже и о безопасности жизни как предмет проходят, и все там, все им это рассказывают. И, в общем, если это не противоречит здравому смыслу, не супер такое варварское, включается еще, вот я считаю, и такой психологический фактор. Если это всегда помогало, и человек подключает извилины и поможет снова, даже вопреки изысканиям ученых, уровню доказательности, которого нет, и так далее, и тому подобное. То есть, ну, все имеет право на существо. Ну, многое, по крайней мере, из народного опыта, и семейного.
В том числе и то, что называют деликатно плацебо.
Да.
Хорошо. А теперь там шутки в сторону. Люди, мы все-таки вещаем на Донбасс, и наш по крайней мере вот эти вот этот наш блок Киев Донбасс, он главным образом туда, на те территории, где плохо с деньгами, плохо с работой, плохо с бытовыми условиями очень часто, но главное, очень плохо с нервами. Да, это люди, которые пережили жуткие стрессы и продолжают его переживать, да, ежесекундно. И не скоро их отпустят, а пока что, собственно, все, ничего же не кончилось. В этих условиях, вот говорят, скажем, вот мне мои родители говорили, что во время войны люди болели меньше. То есть или вообще не болели, или болели существенно меньше. Это правда или нет?
Ну да, но стрессовая ситуация вызывает к жизни целый ряд механизмов, которые дремлют в человеке, которые заложены в нас еще от наших древних предков.
Вы имеете в виду резервы?
Да, я имею в виду резервы. То есть подключается адреналин, которого масса. И реально я тоже об этом читала, и как бы и в институте нам об этом рассказывали, что такие традиционные болезни, как гипертоническая, например, инфаркт, их было значительно меньше в военное время, и в боевых условиях практически никто и насморком-то особо не страдал. Это были единичные случаи. Ну да, так есть. Но что касается временно оккупированных территорий, скажем это так. Ну вот вы уже представили меня, что я из Луганска, как бы это не секрет. Я работала там в 4-й детской больнице города Луганска, замглавврача по поликлинике. Вот я же имею связь со своими сотрудниками. То есть, ну, я не скажу, что каждый день перезваниваюсь, но тем не менее общаемся. Телефон, слава богу, работает, МТС пока. Они работают, наша поликлиника работает. Ее превратили именно в поликлинику. Мы раньше были больницей, сейчас это поликлиника. Осталось примерно 70% врачей. То есть участковая служба примерно, ну, почти что и вся в составе. То есть они принимают вызовы, они обслуживают новорожденных, они обслуживают больных деток, ходят на дом, принимают в поликлинике, консультируют специалисты, те, которые остались. Если их нет в нашей поликлинике, то решен вопрос, куда они их пошлют. То есть худо-бедно те, которые живут, вот я конкретно скажу о своем городе родном.
Да, но извините, Луганск все-таки большой город.
Ну, Луганск большой город, но как бы детская служба, ну, не знаю, чьими усилиями, наверное, тех, кто остались, тех врачей, которые остались, и тех руководителей здравоохранения, которые остались. Но она как бы существует, не развалена полностью. То есть спрашиваю, иногда получают гуманитарку, какие-то российские медикаменты, которые могут раздать больным. Есть дневной стационар. Ну, на ночь не остаются больные, но какую-то помощь им оказывает. Вот это ситуация с той стороны, так как она мне видится отсюда из Киева.
А вот, собственно говоря, вот статистика заболеваний. Я понимаю, что у вас не эта главная тема, но вы ж медики не можете не...
Не говорить о больных?
Да.
Ну, трудно целому ряду категорий больных. То есть... Ну как, без пристального внимания остались дети, больные онкогематологическими заболеваниями, то есть лейкозами. Нет медикаментов для продолжения схем лечения. Я знаю, что это есть проблема. Еще с какими-то
рядом... Это не проблема, это трагедия.
Это трагедия, естественно, это трагедия.
Я даже не знаю, как за эту тему браться вообще.
Ну да.
Лучше
ну,
об этом...
мы ушли в сторону.
Да, не, ну вы-то сколько... специалист, а я могу себе позволить об этом не думать каждую секунду,
ну, да.
Да? Но
да,
есть кто-то, кто не может себе позволить каждую секунду не думать.
Естественно, естественно. То есть, ну, проблем очень много, и, ну, как сказать... Тяжко все это.
Да, тяжко все это. Но тем не менее, а вот какие-то заболевания, которые наоборот обостряются вот в условиях там, повышенных жизненных испытаний, стрессов, бытовых неурядиц и тому подобное.
Или просто в период депрессии в холодную погоду.
Ну, в принципе, если человека, как говорится, есть какое-то слабое место, если, ну, грубо говоря, когда-то у него была язвенная болезнь, она даст о себе знать в такое время. Когда у него стресс, когда у него депрессия, когда плохая погода на улице. Если у него желчнокаменная болезнь, то пойдет именно по этому сценарию. Если пиелонефрит, у него начнутся такие проблемы. И, в общем-то, и вот наша сегодняшняя тема простудное заболевание, как назовем его в народе, да, оно может подтолкнуть обострение любого из этих процессов.
А вот давайте вернемся к теме простудных заболеваний. Я вот просто давно хотела спросить. А у нас, возможно, я не знаю, по каким причинам, возможно, просто отвыкли ходить в поликлинике. Возможно, в поликлиниках сервис плохой. У каждого свои причины есть, да? Но вот люди часто занимаются самолечением. Я тоже часто занимаюсь самолечением. Люди знают, какие лекарства им помогают. Ну и в случаях, если они заболели, то просто идут и покупают привычное им лекарство.
Да-да-да.
Скажите, чем грозит принимать вот одни и те же антибиотики, когда человек заболевает?
Ну, спасибо за этот вопрос. У меня просто это как больная тема. Мне неловко, когда я бываю в аптеке, делать замечания провизору, который как бы на своем месте и пытается выполнить свой план. Когда приходят люди и говорят, вот дайте мне вот этот антибиотик, и явно, что они без назначения врача это делают, или вообще обращаются к фармацевту, ну что-нибудь от кашля, и она спрашивает походя, а сколько лет вашему ребенку? Это ребенок или взрослый? Я понимаю, она не даст яду, грубо говоря. Но отдавать это на откуп фармацевту, которому, может быть, фирма дала там денежек немножко, и она сегодня промотирует одно, завтра, может быть, другое. Ничего не имею против их, этих людей. Да, они с нами идут в одной упряжке. Но просто мне так больно это слушать. Потому что, ну... Что касается антибиотиков, мы формируем устойчивость флоры к определенному виду антибиотиков. То есть, грубо говоря, если вы несколько раз, вы лично несколько раз свою, даже ту же самую проблему лечите одним и тем же антибиотиком, он перестает действовать. Но еще хуже этого. Происходит пассаж через других людей, то есть уже постепенно эта флора становится становится наоборот устойчивой к этому антибиотику, если речь об антибиотике. И ну просто больно вот такие вещи наблюдать. Мне кажется, что наоборот, в это вот время, когда, ну, может быть, и более менее доступная стала медпомощь, может быть, большие очереди, еще что-то, но все равно она доступна вот что касается украинской территории, ну пусть вы постоите там в очереди, ну сходите к врачу, узнайте, что он подозревает, потому что, ну, каким бы он ни был, у него есть какое-то клиническое мышление, он сможет исключить какую-то патологию или, может быть, забить тревогу, потому что многие заболевания похожи друг на друга, и не всегда даже врач, вооруженный всем своим опытом, знаниями и так далее, может их отдифференцировать. Как же вы с этим справитесь? То есть вам кажется, что вы кашляете так же, как и там месяц назад, или так же, как ваша мама? А на самом деле у вас два совершенно разных заболевания.
Ну, я вам скажу честно, что мне бывает просто, ну, неудобно обращаться, ну, какого черта я пойду со своим несчастным насморком, там, даже синуситом, пойду отрывать очень занятого, а свободных врачей не бывает, да? Ну, это вообще феномен, да, свободных
как-то
врачей,
так, да, как-то
да.
Так,
вот.
Да.
Я буду со своими соплями, извините, отрывать от, вероятно, намного более серьезных заболеваний, серьезных больных со своей. И что? Ну, пойду я себе там, ну, я вот, правда, антибиотиков стараюсь не пить, но.
Молодец.
Да,
пятерочка.
Но это не потому, что я умный такой, а просто, опять же, потому что, ну, как-то. Никто не посоветовал. Mm-hmm. Да. Ну, и вы считаете, что это не, как бы, не взрослое поведение?
Я считаю, что это неправильное поведение, нелогичное. Если подумать и представить себе о том, что вы можете получить осложнение, то вам значительно чаще придется сталкиваться с врачами в будущем. Если, потому что где синусит, где гайморит, там рядом менингит.
Ой,
который уже.
Все, вы меня уже все, Евгения, вы меня уже переубедили.
Я рада, что один побежденный сегодня есть.
Мы будем надеяться, что мы также переубедили или убедили в чем-то наших слушателей. Напомним, что с нами в студии ток-шоу «Киев-Донбасс» была Евгения Войлова, заведующая поликлиникой «Медилент», и мы говорили о заболеваниях в холодное время года.